Значит, тут стреляют, тут упало, тут взорвалось, тут загорелось. Мы пытаемся, значит, посреди вот этого всего какое-то поле цветов вырастить.
Если мы начнем как-то слушать свою совесть, идти у нее на поводу, то денег мы не получим.
Даже когда мы не можем как-то юридически что-то решить, мы можем рассказать о пытках.
Не приняли здесь, пойдем сюда. Не приняли здесь, тогда сюда.
Всем привет, это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Катя и Дима.
В этом выпуске мы отправились в гости к общественной организации, которая работает в России уже более 20 лет. За это время она прошла много внешних потрясений и интересной внутренней трансформации. Это организация «Команда против пыток».
«Команда против пыток» была создана в Нижнем Новгороде в 2000 году. Организация борется с применением пыток сотрудниками правоохранительных органов, тюрем, колоний, больниц и оказывает юридическую и медицинскую помощь пострадавшим. Раньше организация называлась «Комитет против пыток», но название несколько раз менялось из-за внесения в реестр НКО иноагентов.
В этом выпуске вы услышите истории Ильи Доценко и Вали Дегтяренко. Они пришли в команду не так давно. Мы также поговорили с Ольгой Садовской, которая работает в организации практически с самого ее основания, а сейчас является одним из руководителей. Из чего состоит работа команды против пыток? Как организация развивалась и адаптировалась к меняющимся реалиям? В чем находят мотивацию и внутреннюю опору ее сотрудники? Об этом всем вы узнаете, если дослушаете выпуск до конца.
Меня зовут Илья Доценко. Я на данный момент являюсь юристом Санкт-Петербургского отделения команды против пыток, юристом-инспектором.
Илья закончил юридический факультет СПбГУ и начал карьеру в юридическом бюро, где работал по различным направлениям сопровождения граждан. К команде против пыток он присоединился в январе 2023 года, и для него это стало кардинальной сменой деятельности.
Специфика юридического или адвокатского бюро как раз заключается в том, что у них нет никакой направленности, они занимаются всем понемногу. То есть там были абсолютно разные дела, в том числе по семейным спорам, по земельным каким-то, административные дела, гражданские, в том числе и уголовные. Но вот с уголовным правом я контактировал максимально как-то по касательной, несколько раз ходил там в качестве представителя на опросы юридического лица, но таким образом, чтобы вот погрузиться прям, там, писать какие-то жалобы, заявления, сопровождать заявителя по уголовным делам. У меня такого опыта не было.
В какой-то момент Илья понял, что хотел бы работать в благотворительной организации. И, поработав 3 месяца в юридическом бюро, решился начать поиски.
Юридическая деятельность профессиональная, она связана с получением денег от граждан за малейшие какие-то действия, за написание любой бумажки, за поход в суд, за представление интересов, где бы то ни было. И каждый раз вот во время работы в юридическом бюро вызывало это, ну, не самые приятные чувства, потому что когда бабушка приходит и какие-то последние свои деньги приносит на то, чтобы ей написали какое-нибудь там письмо президенту, которое, в принципе, ни на что не повлияет, что заведомо все это знают, и она сама как-то косвенно это понимает, что это последний ее шанс. Но, тем не менее, вот берет свои какие-то последние 10-15 тысяч и несет их в юридическое бюро.
Во время нашего разговора я объяснил, что альтернативы платным юридическим услугам нет, и даже федеральный закон об оказании бесплатной юридической помощи не способен обеспечить квалифицированного сопровождения для граждан. В любом бюро трудятся живые люди, юристы, которые хотят, чтобы их труд был оплачен.
Работа в некоммерческом секторе казалась Илье несбыточной мечтой, потому что большинство вакансий предлагают заработную плату 20-30 тысяч рублей за полноценную работу юриста. Тем временем в юридическом бюро у Ильи копилось недовольство, и последней каплей стало то, что ему отказали в отпуске для сдачи сессии. Илья уволился, сдал сессию и начал искать новую работу.
Меня зовут Валя Дегтяренко, я работаю в команде против пыток, работаю пиар-менеджеркой, живу в Москве. В команде работаю уже около 2 лет, до этого работала и сотрудничала с другими правозащитными организациями.
После школы Валя хотела стать журналисткой, поэтому поступила на журфак МГУ. Она стажировалась в разных медиа, участвовала в независимом студсовете и работала на предвыборных кампаниях независимых депутатов в Москве.
И я на кампании впервые увидела людей, которые как-то очень горят каким-то общим делом. телом, и они занимаются именно действием. Я поняла, что для меня журналистика, в ней нет какой-то такой энергии. Это больше действительно про наблюдение, про описание, нежели про действие. И я поняла просто, что мне это не очень подходит.
Свой путь в правозащитных организациях Валя начала с работы в правозащите «Открытки». Это сообщество юристов, которые предоставляют правовую помощь людям, подвергающимся преследованиям за политическую и общественную деятельность. На третьем курсе журфака ее отчислили. И хотя официальной причиной стала не сдача зачета, Вале дали явно понять, что причина ее отчисления все равно бы нашлась из-за ее активизма. После этого она отучилась в Высшей школе экономики на программе коммуникационного дизайна и в 2021 году пришла работать в команду против пыток. Поговорив с Валей и Ильей, стало понятно, что в самой организационной структуре команды против пыток происходят интересные процессы. При этом уже на протяжении 23 лет организации удается сохранять свои базовые изначальные принципы. Илья и Валя в коллективе относительно недавно, но точно разделяют общие ценности, желание бороться за справедливость и приносить реальную пользу обществу. Чтобы лучше понять, как устроена команда против пыток, мы поговорили с Ольгой Садовской. Она пришла в комитет юристов в 2002 году, а сейчас является одним из руководителей организации.
Мы, когда принимаем решение о том, берем мы человека к себе на работу или не берем к себе в команду, мы выясняем, одинаковые ли у нас ценности с этим человеком и одинаковые ли у нас методы достижения наших целей и продвижения к нашим ценностям. Потому что даже если цели у нас совпадают, у нас должны еще совпадать методы. Они должны быть законными, там, обоснованными, объективными и прочие такие вот вещи. Поэтому на самом деле мы стараемся на старте выяснить, насколько наши ценности и ценности человека, который хочет с нами работать, совпадают. Желательно, чтобы они совпадали в максимально возможном виде. Мы выясняем, что читает человек, где он до этого работал, какой выбор он сделает в той или иной ситуации. И у нас нет системы, что человек, допустим, присылает резюме, мы его смотрим, проводим собеседование и сразу принимаем его на работу. У нас достаточно долгий испытательный срок, а те люди, которые являются самыми главными в организации, те люди, которые проводят расследование, проходят еще до того, как начинается их испытательный срок, стажировку, которая длится обычно 1 или 2 месяца. То есть у нас достаточно долгий период времени, когда мы пытаемся понять, подходим ли мы с человеком друг другу, как организации и как потенциальный сотрудник.
Илья наткнулся на вакансию юриста в Санкт-Петербургской филиал в телеграм-канале команды против пыток. Он отправил свое резюме, прошел стажировку в Нижнем Новгороде, затем начал работу в Санкт-Петербурге. Как он сам рассказывает, у него не было абсолютно никаких ожиданий, потому что он не знал, что это будет за работа.
Как я уже говорил ранее, уголовное право для меня было чем-то таким туманным. Приходилось все это познавать практически с нуля, может быть, даже не с нуля, но с определенной низкой стадии. И, наверное, я даже не могу сделать пока что никаких выводов, потому что я до сих пор занимаюсь погружением все глубже и глубже в эту сферу. Продолжаю как-то взаимодействовать со следственными органами, с судами мне пока не довелось, в Санкт-Петербургском филиале команды против пыток, где руководитель мой Юлия Федотова отнеслась, в принципе, ко мне и до сих пор относится с каким-то до сих пор непонятным для меня пониманием, потому что постоянные вопросы о том, что я могу еще сделать для твоего комфорта, для меня, честно говоря, очень непривычны, и как взаимодействие начальника подчиненного для меня очень ново. В команде против пыток организовано взаимодействие, наверное, достаточно демократично, которого я раньше не наблюдал. То есть так, чтобы спокойно взаимодействовать с руководителем организации, как-то его каждый день видеть, здороваться с ним, и не так, что где-то там вот сидит председатель нашей НКО высоко-высоко, далеко-далеко, и никогда его никто не видел. Или видит, может быть, на каких-то массовых мероприятиях.
Этот эпизод для нас необычный. Впервые у нашего подкаста есть рекламодатель. Это сервис Ясно. Мы постарались сделать этот рекламный блок очень честным и надеемся, что он окажется полезен кому-то из вас. Работая над эпизодом, я вспомнил несколько историй, когда сам сталкивался с правоохранительными органами в похожем контексте. Например, приезжая в отделение полиции для общественного контроля соблюдения прав задержанных во время протестных акций. Да, я могу обратиться с заявлением о нарушении. Да, я могу указать, какие нормы были нарушены. Да, я могу даже убедить рядового сотрудника полиции, что так лучше не делать. Но если ему сказал начальник, то он действует. такие моменты опускаются руки, и не сразу понятно, что с этим можно сделать.
Такого опыта непосредственного контакта с правоохранительными органами у меня было не так много. Но что-то похожее я испытывала во время работы наблюдателем на выборах. К таким ситуациям ты просто оказываешься не готов, и у тебя опускаются руки. Чувство бессилия очень сильно выбивает из колеи. И по опыту ребят из команды против пыток становится понятно, что в такие моменты нужна дополнительная поддержка, в том числе и психологическая. И не случайно именно эта тема нашего подкаста заинтересовала сервис Ясно, который поддержал этот выпуск. И мы, в свою очередь, тоже на этот запрос откликнулись, потому что нам показалась такая интеграция более чем актуальной. Ясно — это самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. И частью нашего сотрудничества с Ясно стала возможность попробовать сервис на себе.
В случаях профессионального выгорания сформулировать запрос Ясно довольно просто. Когда я решил попробовать сервис, у меня была более специфическая и острая тема. Мне понравилось, что там есть возможность написать в поддержку и уточнить критерии подбора специалиста. В результате, в течение 5 минут мне прислали несколько вариантов терапевтов, в описании которых встречаются подобранные к моему запросу ключевые слова.
У меня на самом деле получился похожий опыт пользования сервисом. Я заполнила анкету при регистрации, она, кстати, довольно простая. И мне понравилось, как сработали алгоритмы автоматического подбора. Мне предложили несколько психологов, и дальше я уже почитала их анкеты. Плюс там есть фото, у кого-то даже есть видеопрезентация, и ты смотришь на все это в комплексе и выбираешь человека.
Признаюсь, я выбрал в итоге другого специалиста, не из подборки службы поддержки. У первого терапевта из автоматического поиска была видеоаватарка и возможность записаться на сессию в удобное для меня время следующим утром. Видеть ближайшее время, свободное для записи, сразу в анкете специалиста оказалось очень удобным для принятия решения.
Слушатели подкаста Цивиум могут воспользоваться сервисом Ясно со скидкой 20%. Скидка предоставляется на первую сессию, если при регистрации на сервисе ввести промокод Цивиум латинскими буквами. Промокод мы также оставим в описании. У команды против пыток 6 региональных филиалов. Иногда сотрудники ездят друг к другу работать над кейсами и обмениваться опытом, потому что в разных регионах абсолютно разные условия работы. Как выражается Валя, в Москве пытают не так, как в Чечне или Оренбурге.
Илья – юрист. Его задача – рассматривать заявления потерпевших и законным путем добиваться правосудия в их пользу. При этом в своей практике ему приходится пробираться через системные ошибки в работе правоохранительных органов. Как бы очевидно это ни звучало, существующие нормы и законы не всегда работают так, как
прямо должны. Сегодня, незадолго до записи подкаста, я хотел подавать очередное заявление о преступлении, и в этот раз все стало сильно хуже, мне даже отказались ставить печать на нем. То есть раньше в одном и том же следственном отделе нам ставили печать о приеме, и все. То есть по закону они должны выдать талон уведомления, по-хорошему, но мы уже привыкли к тому, что эта норма закона не исполняется. Но вот из Краснодарского филиала нам посоветовали позвонить на горячую линию главного следственного управления по Санкт-Петербургу и пожаловаться. В итоге я туда позвонил, мне сказали, что зачем вы сюда звоните, это вообще горячая линия предусмотрена не для этого, пишите заявление, обращайтесь как-нибудь по-другому.
Юристы команды против пыток – обычные люди с юридическим образованием и без особых полномочий, поэтому они не имеют специальных рычагов давления на правоохранительные органы. В случае отказа в рассмотрении какого-то дела следственным комитетом или полицией, они могут обратиться в другой орган и искать пути для привлечения к ответственности, побуждая систему к действиям.
Мы понимаем, что в случае, если у нас сотрудник там, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мы знаем, зачем он вынес это, потому что ему не хватило просто времени. Он понимает, что его отменит прокуратура, но у него нет другого выбора. Он выносит постановление, прокуратура его отменяет, он дальше продолжает проводить проверку, выносит еще одно постановление об отказе, прокуратура вновь отменяет, ну и так вот может быть до бесконечности. Рекорды я точно не помню, но там бывают точно двузначные цифры, больше 20 постановлений таких.
Илья считает, что в законе все хорошо прописано, и правоохранительные органы имеют достаточно полномочий и инструментов для самоконтроля. Другое дело, что на практике это не работает так, как написано на бумаге.
За 23-летнюю историю организации были испробованы различные методы борьбы за права человека. Публичные акции, точечные обращения к чиновникам, заявления в полицию и прокуратуру. Юристы с 10-20-летним стажем рассказывают, что когда комитет против пыток только начинал свою работу, люди даже не знали, что пытки в принципе существуют.
Сейчас ситуация вообще с осведомленностью о том, что происходит в стране, намного лучше, чем когда мои коллеги только начинали работу. Вот. И уже после каких-то громких историй, которые происходили там с пытками в Казани, с убийствами людей там в той же Чечне, когда об этом... Вот тот был период, когда независимые медиа были, но не были еще заблокированы. Во-первых, сейчас люди знают, что пытки есть. Во-вторых, они действительно не готовы об этом много слушать. Они не готовы, чтобы им рассказывали в деталях. Не всегда готовы погружаться, но многие люди готовы поддерживать.
Валя занимается пиаром. Рассказывать о пытках не самая простая работа, поэтому задача Вали — придумывать такие форматы, в которых простые люди смогут читать и слушать о деятельности команды.
У нас, например, есть отдел базы данных, и все-все наши дела, которые мы вели, они туда загружаются, и мы в любой момент можем там получить информацию, допустим, сколько там женщин старше 40 было там за годы нашей работы, что с ними происходило, там, каким пыткам подвергались они, допустим, да, как там меняется соотношение там мужчин и женщин, которые к нам обращаются, чем заканчиваются наши дела. У нас много аналитики и статистики.
На сайте и в соцсетях команды против пыток действительно можно найти интересную информацию. Например, конфликт с правозащитными органами пережил каждый четвертый россиянин старше 18 лет, а с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый. Эти данные из исследования, проведенного в 2019 году аналитическим центром Левада по заказу Комитета против пыток. В нем правозащитники обнаружили, что больше половины взрослых россиян негативно относятся к пыткам. При этом такая же доля опрошенных считает, что борьба с пытками может ослабить эффективность уголовных расследований.
Это противоречие не удивляет сотрудников команды против пыток. В своей практике они помогают абсолютно разным заявителям, независимо от взглядов, материального положения или статуса.
У нас есть целый ряд заявителей, которые придерживаются далеко не демократических и не либеральных взглядов, а как раз полностью наоборот. То есть они понимают, что если их избил сотрудник полиции или, может быть, при задержании их там родственника убили, то это, скорее всего, эксцесс исполнителя, такие перегибы на местах. То есть если их избил конкретный сотрудник полиции, ну не значит, что министр внутренних дел знает конкретно этого сотрудника полиции и поощряет это. Мне кажется, что они все-таки считают, что наверху об этом просто не знают. В этой ситуации мне помогут, ну и хорошо. А то, что дальше будет, ну это как уже не мои проблемы.
Цитируя исследование Левада-центра, насилие — это неотъемлемая часть работы сотрудников правоохранительных органов. От него не застрахован никто, в том числе родственники или друзья задержанных. В этом и есть проблема осведомленности людей о пытках в стране. По словам Вали, большая заслуга по повышению осведомленности была проделана независимыми СМИ, но они не дотягиваются до всех слоев населения, а сейчас подвергаются блокировке.
Для нас важно рассказывать про все-все-все дела и про все новости, связанные с делами наших юристов. То есть мы подсвечиваем каждую историю. Заявитель, когда к нам приходит, он дает согласие на то, что мы можем рассказать о нем, о его деле. Это часто помогает в том, чтобы как-то расшевелить органы, да, чтобы там все-таки возбудить, может быть, дело иногда, но это может помочь. Вот, это помогает и как бы повышать осведомленность все-таки там граждан, которые живут с ним в одном городе, о том, что это произошло, что такое может быть, как бы не оставлять совсем безнаказанным то, что происходит. Даже когда мы не можем как-то юридически что-то решить, мы можем рассказать о пытках. Помимо историй, мы делаем гайды, мы делаем исследования. У нас есть исследования по каждому региону, в котором мы работаем, о том, как там расследуют пытки. Там сколько нужно раз там завалить следственный комитет этими заявлениями о пытках, чтобы они возбудили дело. Возбуждают ли они, как они их расследуют. И, то есть, там, сколько, какой срок дают сотрудникам в разных регионах. Мы занимаемся тем, что адаптируем все эти исследования так, чтобы их сделать понятными и легкими как бы для восприятия для обычных читателей.
Такая аналитическая и просветительская работа кажется Вале очень важной, чтобы обратить внимание людей на то, что проблема насилия не локальная, а системная. В разных регионах силовики используют одни и те же методы, нарушают одни и те же нормы, и никто затем не расследует эти дела. С этим команда против пыток борется уже больше 20 лет.
Для нашей команды было в новинку рассказывать об организации, которая занимается пытками. Илья и Валя в разговоре с нами довольно легко приводят примеры из своей работы, но нам было совсем непросто прочувствовать и понять всю жестокость этих случаев. Мы попытались понять, что чувствуют и думают люди, которые взаимодействуют с этим каждый день.
Нам об этом рассказывали на стажировке, которая проходила в Нижнем Новгороде, что вы будете встречаться с достаточно необычными случаями, когда сотрудники полиции, например, или иные какие-то должностные лица применяют насилие, в том числе к детям, к женщинам, к инвалидам. Ну, когда это тебе говорят на стажировке, ты это не воспринимаешь как-то всерьез. Ну, думаешь, ну, один, может быть, два кейса за несколько лет будут. Но когда я приехал в Санкт-Петербург, начал тут непосредственно работать, заниматься всем этим. Одним из первых кейсов было, когда у нас бездомного избили в Мариинской больнице. То есть его забрали сотрудники скорой помощи, привезли в Мариинскую больницу, а там уже его начали активно избивать, отбирать вещи, поместили его в какую-то камеру, не пускали в туалет, не кормили. И, наверное, из последних кейсов, когда, опять же, человек с проблемами с передвижениями, ходит с палочкой, у него были переломы обоих ног, его тут же задерживают сотрудники полиции, избивают, издеваются над ним, угрожают, обещают вывести в лес, держат в отделе полиции сутки, не кормят, в туалет не упускают, на следующий день просто выкидывают из отдела, и все, иди куда хочешь.
Прослушав эту реплику Ильи, вы могли бы не отреагировать на нее или воспринять как что-то далекое, не касающееся вас лично. Но работники команды против пыток не могут себе такого позволить. Им необходимо оставаться внимательными к каждому отдельному кейсу, оказывать необходимую поддержку заявителям и правильно рассказывать об этом широкой публике. Они не могут оставаться равнодушными.
Я, конечно, поняла, что если постоянно быть включенным в работу 24/7, то тебе просто, ну, ты выгораешь, ты устаешь, тебе уже становится все равно и неинтересно, теряешь интерес, ты теряешь какое-то сочувствие, вообще вовлеченность. И я поняла, что мне очень важно не относиться к работе как к работе, а быть все-таки вовлеченной, но для этого нужно отдыхать. И у нас, как бы, я часто призываю к этому коллег, вот, что лучше там не работать, там, поздно вечером, мы не пишем друг другу сообщения, по выходным там мы отдыхаем.
Илья и Валя справляются со стрессом самостоятельно. Каждый своим способом. Илья на выходных ездит с супругой на природу. Валя увлекается комнатными растениями, лепит из глины и выбирается в новые места. При этом работа с психологическим и физическим здоровьем в команде против пыток ведется на уровне организации. Ольга Садовская объясняет, что такие практики – это важное дополнение к существующей системе работы.
Что всегда у людей в любом коллективе и, в принципе, в жизни вызывает наибольший стресс? Это неопределенность. Когда ты не понимаешь, с чем тебе к кому идти, когда ты не понимаешь, кто тебе ответит на твой вопрос, что завтра будет, и вот весь вот этот вот объем всяких вопросов. Неопределенность является самым огромным стрессогенным фактором. Поэтому до введения всяких практик необходимо сделать такую систему в организации, чтобы вот этот вот уровень неопределенности хотя бы в рабочей обстановке снизить до максимально возможного минимума, скажем это так. В любой организации должна быть четкая и понятная структура. Я нахожусь здесь. Мое место в иерархии организации выглядит вот так вот. У меня есть непосредственный начальник, у меня есть коллеги. Моя зона обязанности выглядит вот так вот. Вот эти вещи я могу потребовать с этого человека, эти вещи мне должен этот человек, я должен вот эти вот вещи. И вот такая вот у нас структура. Когда путем создания вот этой вот структуры убирается большая часть твоей жизненной неопределенности в рабочем отрезке времени, тогда все уже остальные практики, они настраиваются на это как пирамидка, и являются вспомогательными в твоей работе.
Оля видит устранение неопределенности одной из главных задач руководства организации, чтобы дать человеку понять, где он находится и зачем он этим занимается. Большое внимание уделяется тому, чтобы предоставлять медицинскую поддержку, обеспечивать сотрудников ДМС, постоянно отслеживать их состояние и характер взаимоотношений в коллективе.
Если у тебя двусторонний конфликт с коллегой, необходим медиатор, который займется вашим двусторонним конфликтом и поможет вам из него выйти так, чтобы не убить друг друга и никто, допустим, не уволился. Если этот конфликт не преодолим, организация может подумать о том, чтобы этих людей развести функционально, территориально, ну, по разным, как бы, да, допустим, отделениям, или сделать так, чтобы их обязанности не пересекались друг с другом. Если ты чувствуешь, что ты выгораешь, тебе тяжело, может быть, тебе не очень подходит то место, на котором ты работаешь, потому что ты не готов в таком объеме работать с людьми, и тебе больше подойдут документы. Может быть, немножко наоборот. Может быть, ты просто выгораешь в связи с сочетанием каких-то рабочих и жизненных обстоятельств. Тогда у нас есть программа психологической помощи.
Сейчас команда «Против пыток» расширяется, открывает новые филиалы, готовит новые образовательные проекты и исследования, рассказывает о законах и о насилии, чтобы заинтересовать и привлечь к проблеме как можно больше людей. Немногие знают, что в 2021 году у организации сменился руководитель. И произошло это из-за разногласий Игоря Каляпина, основателя организации, с членами управляющего совета. Раз в 3 года члены комитета выбирают председателя общим голосованием. И новым председателем в 2021 году стал Сергей Бабинец. В интервью изданию Insider Игорь Каляпин рассказал, что разногласия возникли по поводу того, как организация должна развиваться дальше. Он считал, что необходимо заниматься не только юридической и просветительской работой, но и выстраивать общественно-политические взаимодействия с властью. Команда, по его словам, к этому готова не была.
Естественно, когда происходит смена руководства организации, начинаются пересмотры каких-то организационных процессов внутри организации, начинается переоценка ценностей. Я считаю, что в России мы, наверное, единственный пример, где этот переход произошел не в результате революции, а в результате демократической процедуры выборов, а это не повлекло за собой развал, гибель или распад организации на несколько, и это, более того, улучшило административные и внутренние процессы. Мы поучились на ошибках прошлого, подумали, что с ними можно сделать, взяли то хорошее, что было, посмотрели на те ошибки, которые были совершены, прислушались к членам нашей организации, чтобы понять, что они ожидают от руководства. И мы очень много усилий положили на то, чтобы за эти 2,5 года научиться лучше слышать своих сотрудников, научиться отделять конструктивную критику от какого-то просто бытового недовольства, которое может присутствовать у любого человека в его жизни, о том, чтобы выявлять какие-то системные проблемы и системным образом их решать, о том, чтобы каким-то образом улучшать обстановку в коллективе.
Правозащитные организации и команда «Против пыток» в частности подвергаются постоянному давлению. В офисах регулярно проходят обыски, сотрудники и руководители подвергаются угрозам и прямым нападениям, как недавно случилось в Чечне с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым. Мы спросили у Ильи и Вали, возникают ли у них опасения за свою безопасность.
Когда я шел в КПП, подавал сюда резюме, был какой-то определенный, наверное, моральный вопрос, стоит ли вот эти вот благие цели, которые я преследую, тех издержек, которые могут, в принципе, последовать. Приняли для себя решение, что да, стоит. Сколько можно бояться чего-то? Наверное, нужно заниматься чем-то полезным. И говорить о том, что мы сейчас вот решим проблему пыток в стране, не приходится. При нынешнем устройстве, при нынешней системе, наверное, это вряд ли будет. Но когда-нибудь, я думаю, прекрасное будущее наступит. Это любимая фраза всех правозащитников. О том, что мечта любого правозащитника, о том, что рано или поздно его деятельность стране будет не нужна.
Меня, допустим, не пугают никакие истории про пытки, потому что я их там уже видела, десятки этих историй. Мне это не страшно. Я думаю, что я могу быть полезна в этом. Поэтому мне бы хотелось работать и дальше в сфере, связанной с правозащитой, просто потому что я могу здесь принести пользу, у меня есть опыт. И очень часто не хватает специалистов, которые бы там разбирались и в каких-то юридических аспектах, и знали бы там, как об этом правильно говорить, как расшифровывать с юридического языка на человеческий. С этим всегда проблемы, поэтому пока я каким-то образом полезна, я бы хотела работать здесь и дальше.
Команда «Против пыток» была построена на глобальных ценностях. Это уважение прав человека, личная неприкосновенность и запрет пыток. С течением времени организация перешла от идеи изменения системы государственного насилия к помощи каждому конкретному пострадавшему. Появился отдельный фонд, который выделяет средства на реабилитацию потерпевших, проведение независимых экспертиз и оплату услуг правозащитников.
К июню 2023 года юристы команды «Против пыток» проверили более 3500 заявлений о нарушении прав человека сотрудниками правоохранительных органов, провели сотни расследований и добились компенсации на сумму более 318 миллионов рублей. Благодаря деятельности правозащитников по делам о пытках осуждено 167 представителей правоохранительных органов.
Из-за блокировки независимых изданий и в целом усилившейся цензуры команде становится все сложнее работать и рассказывать про свою деятельность широкой аудитории. Мы в этом выпуске постарались внести свой небольшой вклад в осведомленность о пытках в России через рассказ Ильи Вали и Оли.
Поскольку мы с тобой сейчас разговариваем буквально спустя несколько дней после как бы событий в Чечне, где избили Елену Милашину и нашего адвоката Александра Немова, могу сказать, что мы были удивлены количеством солидарности. Поэтому, наверное, я хочу сказать спасибо всем, кто еще внимателен к нашей теме, вот, кто нас поддерживает, кто захочет нас поддержать, не знаю, подписаться на наши соцсети или даже на пожертвования после этого подкаста. Это очень ценно, и это дает нам просто очень много сил для дальнейшей работы, потому что как бы мы работаем, по этому делу, не для себя, не для того, чтобы выиграть конкретно уголовное дело, а мы работаем, потому что мы хотим быть полезными, и мы очень рады, когда мы видим, что это действительно так.
Продолжайте жертвовать жертвам против пыток. Продолжайте жертвовать в Комитет против пыток – это благотворительный фонд, который как раз занимается реабилитацией пострадавших от пыток и жестокого обращения. Вот на этом все, наверное.
Когда мы только планировали запись этого эпизода, мы хотели уделить основное внимание историям героев и тому, насколько сложно вписать личную жизнь в такого рода деятельность. Но в итоге наш фокус внимания сместился на то, как функционирует команда изнутри и какие ценности сформировали ее внутренние процессы. Оказалось, что это и есть ключ к тому, чтобы люди могли заниматься такой сложной работой и добиваться результатов.
Да, это оказалось самой интересной частью. Как организация живет, позволяет себе не зачахнуть и, наоборот, приобретать новые формы. Это та тема, на которую я до сих пор продолжаю размышлять после всех интервью.
Мне тоже очень откликнулся этот момент. Оля в разговоре с нами объяснила базовый принцип, на который они стараются опираться в своей работе. Снизить градус неопределенности и дать людям возможность сконцентрироваться на их непосредственной деятельности. Это требует более четкой иерархии и разделения зон ответственности, что отличает команду против пыток от организации с более популярным в последнее время горизонтальным устройством. Признаюсь, для этого разговора, кажется, уже перестал видеть преимущества классических организационных структур перед самоорганизацией. А ведь они позволяют привлечь к деятельности тех, кому в горизонтальной структуре со всеми ее неопределенностями было бы некомфортно.
Хочу добавить, что у меня большое уважение вызывает и то, чем занимается команда против пыток изо дня в день уже на протяжении 23 лет, и то, как бережно они относятся к своим сотрудникам и уделяют внутренним процессам очень много внимания. Сложилось впечатление, что новые люди, приходящие в команду, очень сильно доверяются этой организации и, кажется, делают это не зря.
Это был подкаст Цивиум. Не забывайте про наши соцсети и телеграм-канал и поддерживайте команду против пыток. Всем пока!
Всем пока!